Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Мы продолжаем изучать второе послание к Тимофею, и вначале хотел напомнить немного об этом послании. Это послание написано апостолом Павлом в тюрьме в городе Рим, где он ожидал вынесения смертного приговора. Это последнее его послание, которое написано в форме завещание, в котором апостол Павел призывает своего ученика Тимофея оставаться верным проповедником Евангелия, не уходить от чистоты Божьего Слова, несмотря на все сопротивление, которое было как извне, так и изнутри Ефесской церкви, где нес свое служение Тимофей. В понедельник, когда я начинал готовиться к этой проповеди, мне позвонил бывший член нашей церкви, который уже лет 5 назад был отлучен. И вот мы с ним где-то полчаса беседовали, и, честно говоря, я был поражен тем, насколько этот человек, который сидел ближе всех к кафедре на передней скамейке, сейчас сопротивляется библейскому учению. За это время, за 30 минут, он успел обвинить христианство, наверное, во всех возможных бедах этого мира. Христиан обвинить в том, что они считают себя какой-то высшей расой, лучше всех остальных. И сказать, что Бог, который посылает людей в ад, ну это какой-то отпетый садист просто. Знаете, я знал, ну, примерно, как отвечать на эти вопросы, но в какой-то момент я почувствовал, что мои ответы какие-то, ну, слишком вялые. Какая-то есть неуверенность во мне. Я не чувствовал той твердости, той убежденности, с которой этот человек нападал на христианское учение. Я как будто оправдывался, как будто мне стало стыдно за то, что вот, ну, я в это во все верю, за то, что мой Бог вот такой, каким я его себе представляю. Друзья, а с вами никогда такого не было? Никогда вы себя не чувствовали какими-то такими ненормальными, фанатиками, радикалами из-за того, что вы верите, что христианство – это единственный путь спасения, из-за того, что вы верите в учение об аде и другие неприятные, какие-то неудобные моменты христианского учения? Никогда у вас такого чувства не было в разговорах с людьми? Согласитесь, что Библия ясно и недвусмысленно всему этому учит. Но нам иногда так сложно бывает, смотря человеку в глаза, сказать правду, сказать всю истину. И мы начинаем как-то вилять, мы начинаем как-то уклоняться от этих всех неприятных моментов. И у нас, как и у Тимофея, которому пишет послание Павел, возникает искушение сгладить острые углы библейского учения. Что же необходимо для того, чтобы не поддаться вот этому искушению? Давайте мы прочитаем сегодняшний наш отрывок, небольшой. Это второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Вот слайд. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Апостол Павел призывает Тимофея укрепляться в благодати. Иначе говоря, источником его укрепления в непростых обстоятельствах должна стать благодать. Это незаслуженная милость, это незаслуженный дар, который дает нам Бог, это бесплатный подарок, данный нам Христом Иисусом или через Христа Иисуса. Может быть, так более точно будет перевести. И этот стих отсылает нас к тем стихам, которые мы как-то с вами изучали на протяжении двух воскресений. Это 1 глава, 9 и 10 стихи. И там говорится о том, что благодать дана нам прежде вековых времен. И явилась, открылась эта благодать в явлении Сына Божия Иисуса Христа, который разрушил смерть и дал нам нетление. То есть Он взял на Себя Божий гнев за наши грехи, мы говорили об этом, и Он разрушил вечную смерть. И сегодня Он дает нам прощение, Он дает нам спасение. Иными словами, наиболее яркое проявление вот этой благодати, в которой мы должны укрепляться, как говорит здесь Павел, это Евангелие. Рассуждение Евангелия, углубление в Евангелии, утверждение в Евангелии дает нам не только спасение, но также дает нам способность проповедовать правильно, не искажая, смело, с отвагой, чистое библейское учение. Это второй слайд. Глубокое понимание совершенства и любви Бога помогает нам проповедовать Евангелие правильно и смело. Евангелие начинается с учения о святости Бога, о совершенстве, как здесь написано, Бога. И сегодня я предлагаю нам поговорить о совершенстве и святости Бога, для того, чтобы нам утвердиться, для того, чтобы нам преодолеть какой-то страх, какой-то стыд, который вот у меня возник, к сожалению, в понедельник, подумать и поразмышлять о совершенстве Бога. И в следующий раз, если Бог позволит, мы поговорим о любви Бога. И в обоих случаях мы с вами будем смотреть на характер Бога через призму служения и характера качеств Иисуса Христа. Итак, говоря о совершенстве, святости Бога, я хотел бы вначале поговорить о чистоте Иисуса Христа. Можно следующий слайд? Совершенство Христа, во-первых, чистота Иисуса Христа. Через несколько недель в США пройдут президентские выборы. И вот уже сейчас кандидаты активно публикуют компромат друг на друга, для того, чтобы как-то дискредитировать друг друга, как-то чернить. С обеих сторон работают целые армии профессионалов, которые собирают дискредитирующую информацию и публикуют ее. И каждый день буквально интернет просто содрогается от каких-то новых откровений об аморальном поведении то одного, то другого кандидата. Мы смотрим новости, и мы возмущаемся, когда это все видим. Но, друзья, что если бы те же самые ресурсы, вот те же самые армии профессионалов взялись за нас и стали копать нашу жизнь? Стали искать то, что нас как-то может дискредитировать. Я гарантирую вам, что они бы накопали достаточно грязи на каждого из нас. А что, если бы у них был доступ к нашему сердцу, к тому, что происходит в нашем разуме? Поверьте, мир бы содрогнулся, если бы по телевизору показали всю правду во всех подробностях об одном из нас. Это стало бы топ-новостью, которая бы затмила даже президентские выборы в США. Но что можно сказать об Иисусе Христе, о чистоте Иисуса Христа? У него было много врагов, которые были заинтересованы в его дискредитации. Но за всеми его врагами стоял один враг, величайший враг – это сатана. По сравнению с ним СМИ, КГБ, ФСБ, ЦРУ – все это детские игры. По сравнению с теми ресурсами, с теми силами, которые есть у сатаны для того, чтобы дискредитировать кого-то, это ничто. И вот эти все силы охотились на Иисуса Христа, постоянно создавая какие-то провокации на каждом шагу, отслеживая каждое действие, каждый поступок Иисуса Христа для того, чтобы найти хоть что-то несовершенное, хоть какой-то грех отыскать для того, чтобы сорвать исполнение Его миссии. Все фиксировалось, все анализировалось. Я бы не удивился, если бы в адских архивах до сих пор хранилось что-то похожее на видеозапись всей жизни Иисуса Христа, потому что вся она просматривалась, вся она анализировалась на предмет чего-то неугодного Богу, для того, чтобы сорвать исполнение Его миссии. Вот Иисус идет по улице, и вдруг, как бы невзначай, кто-то рассказывает неприличный анекдот. Ну, настолько смешной, что ну просто невозможно удержаться. И ученики некоторые, ну, просто хватаются за животы и начинают смеяться. Другие едва сдерживаются, чтобы не засмеяться, но тоже их душит просто смех. Сатана смотрит на это и потирает руки, потому что провокация удалась. Но потом он смотрит на Иисуса Христа, и его настроение портится. Он смотрит на его реакцию, точнее на отсутствие, полное отсутствие реакции на грех. Иисус не реагирует на провокацию. В нем ничто, вот этот грех, этот юмор не находит никакого отклика, потому что он совершенно чист. Дальше Иисус идет, и ему по дороге встречается очень красивая, очень неприлично одетая женщина. Сатана, затаив дыхание, ждет и следит за реакцией Иисуса. Ученики, апостолы, 12 апостолов, все в той или иной степени падают, согрешают в своем сердце. Но Иисус повторяет чудо хождения по воде. Он не позволяет никакому нечистому желанию появиться в своем сердце. Сатана опять терпит поражение. Вот стрелки часов приближаются к 3. Иисус обещал, что придет на какую-то там встречу не позже 3 часов. И сатана стоит с секундомером и засекает, когда же он придет. Весь ад будет торжествовать, если Сын Божий окажется неверным в своем, ну, таком как бы незначительном обещании, но тем не менее неверным, хотя бы на 1 минуту, да что там, хотя бы на 0,001 секунды, если он придет позже и окажется неверным Богу, тогда он потеряет навсегда свою совершенную чистоту и свою совершенную святость. Но дьявола вновь ожидает разочарование. Иисус Христос полностью верен Богу, как в большом, так и в малом. Все его слова и все его поведение совершенны. Но что если увеличить на его давление? Что если испытать его стойкость? Можно следующий слайд. Может быть тогда его совершенство это, его святость даст трещину. И действительно, мы видим, как силы ада, все земные враги Иисуса Христа мобилизируются к концу его земного служения. В последнюю ночь перед Голгофой Иисус Христос молится, и его пот похож на капли крови. Настолько велико давление на него. Если бы на месте Иисуса были 20 величайших героев веры, всех времен, всех народов, то мы бы увидели с вами, как с достижением точки, которую Библия называет сверхсил, их праведность постепенно начала бы трещать по швам. Вот растет давление, растет, растет, и Петр опять отрекается от Христа. Вот растет давление, и Давид опять бросается в блуд. Вот Авраам продает опять свою жену там за стадо свиней. Вот Иов наконец-то хулит имя Бога, хотя он терпел, терпел, но испытание стало сверх его сил в какой-то момент. Вот Уэсли, Эдвардс, Спёрджен, Пайпер, Вошер падают как снопы просто под этой тяжестью, под этим давлением. Вот герои веры нашего братства падают. И к тому моменту, когда наступает крестное страдание Иисуса Христа, не остается никого больше, кроме Иисуса Христа, способного выдержать вот такое давление на себя и сохранить свою праведность, сохранить свое совершенство, сохранить свою святость. В какой-то момент тяжесть всей вселенной как бы оказывается у него на темени головы, на бесконечно острой игле. И кажется, что вот-вот она его пронзит просто и раздавит. От него ничего не останется от этой тяжести. Голгофу застилает тьма. И вот проходит час, второй, третий. И мы слышим возгласы с креста. Один, второй. Они хриплые, они измученные, но это не проклятие, это не жалобы какие-то. Это слова победителя, это слова того, кто остался верным Отцу до самого конца, кто не сломался, кто остался непорочным в своей праведности. Это слова победителя. «Отче, я исполнил Твою волю. Отче, в руки Твои отдаю дух мой». Кроме того, это слова того, кто имеет совершенную любовь к своему Отцу. Можно следующий слайд. Совершенная любовь к Отцу. Он единственный, Иисус Христос, кто до конца исполняет первую и основную заповедь. «Возлюби Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей. Разбуди его среди ночи». И первая мысль его будет выражением любви к Богу. Первый вдох свой он посвятит своему Отцу. Первый удар сердца, за него он поблагодарит сознательно Бога. Потому что все подчинено одной цели в его жизни – любить своего Отца. Ему не нужно, как нам, знаете, чтобы проснуться как-то там, выпить три чашки сильного кофе. Ему не нужно 50 минут какого-то музыкального такого разогрева, какие-то, может, харизматичные такие проповеди, спецэффекты, шоу-программы, чтобы как-то войти в онлайн с Богом, да, как-то вот избавиться от такой духовной инертности, безразличия к своему Отцу, для того, чтобы вновь почувствовать какие-то эмоции. Нет, он всегда переполнен любовью к своему Отцу. Ему даже не нужно какие-то особенные молитвы там совершать, как-то особенно там читать Библию, для того, чтобы как-то вернуться в нормальный духовный тонус после того, как поспал там, например, или после того, как был тяжелый день. Нет, он постоянно находится в совершенном общении с Отцом. Его любовь к Отцу никогда не ослабевает, никогда не уменьшается. Самые святые люди, опять же, если взять там 20 героев веры всех времен и народов, даже на протяжении одной секунды не имели вот этой любви всем сердцем, всей душой, всем разумением своим к Богу на 100%. Но в жизни Иисуса Христа не было даже одной секунды, когда бы он не имел такой любви. Он постоянно пребывал в этой любви к своему Отцу. О глубины совершенства, о глубины чистоты, стойкости, любви, которая есть у Иисуса Христа. Сегодня христиан обвиняют в том, что их Бог слишком жесток, что Бог бесчеловечен, потому что Он посылает людей в ад, если они не покаются. Ад – это наивысшая несправедливость, это нарушение прав человека. И, к сожалению, многие церкви поддаются вот этому давлению, многие церкви поддаются этой пропаганде, и они отступают от чистоты учения. Для того, чтобы нам не отступить, для того, чтобы нам не поколебаться, нам необходимо углубляться в суть Евангелия. Нам необходимо размышлять о святости, о совершенстве Бога, явленное через Иисуса Христа. На фоне Божьих стандартов, на фоне вот этих требований Бога, о которых мы сегодня говорили, о которых мы сегодня слушали, любой человек, самый лучший человек, безнадежный грешник, безнадежное, испорченное, искаженное, извращенное существо. Скажите, чего еще он заслуживает, кроме как вечного осуждения, если вот такие требования предъявляются к человеку? Когда мы рассуждаем о вести Евангелия, когда мы углубляемся, не просто говорим какие-то формулы, но действительно углубляемся в суть, тогда наш страх, наш стыд отступает, и на место их приходит уверенность, приходит смелость, приходит отвага и дерзновение в проповедовании чистого Евангелия. Дорогой друг нашей церкви, возможно, ты приходишь сюда, тебе нравится, тебе нравятся песни наши, тебе нравится общение, тебе нравятся, может, проповеди, но одного ты понять, ну, никак не можешь. Ну, как может добрый Бог послать такого хорошего человека, как ты, в ад? Но проблема заключается в том, что ты сравниваешь себя с другими людьми. Но посмотри на Христа, сравни себя с Ним, посмотри на Него, потом посмотри на себя и найди 10 отличий. Если ты не видишь этих отличий, то вдобавок ко всему ты еще и слеп. Праведность Иисуса Христа, святость, совершенство Иисуса Христа осуждают тебя сегодня. Они осуждают, они говорят о том, что ты должен быть наказан вечным наказанием. Но в праведности и святости Иисуса Христа и твоя надежда. Потому что Иисус Христос пришел на эту землю, Он прожил совершенную жизнь не только для Своего Отца, да, в первую очередь, чтобы явить любовь Отцу, но кроме того, чтобы явить любовь и тебе, явить любовь человеку, чтобы взять на Себя твои грехи. Он не поддался искушениям, Он выстоял, когда на Него было неимоверное давление. Он выдержал весь гнев Отца, в том числе ради тебя, чтобы явить любовь к тебе. И сегодня Он предлагает вот эту свою праведность, вот эту святость, вот это совершенство тебе. Прими, прими Его праведность, прими Его благодать, потому что в ней твоя надежда и твое спасение. Аминь. Давайте помолимся.